и платить за обучение, конечно. Магов всегда просят заплатить вперед. Дозировать время мы уже кое-как умели, но многие не считали это важным. В 10 лет и жизнь кажется бесконечной, и перспектива повзрослеть не пугает. Плата за весь курс составляла 1 год. Но какой-то мальчишка сразу сказал, что заплатит 3 годами, и туманно пояснил: «В 13 лет у тебя уже все по-взрослому». Я же уточнил у наставника, мастера Креберта, достаточно ли будет 1 года, не обидится ли на меня Академия, и влил в аккумулирующую руну ровно требуемое время. Ну, не совсем ровно. Потом мне сказали, что я отдал 1 год и 2 дня. Так вот, наставник после этого посмотрел на меня с интересом и одобрительно похлопал по плечу. Ему было лет 30. Примерно так же он и выглядел. Один из немногих магов, умевших ценить время. И до самого выпуска я расходовал время аккуратно и бережно. Рекорда не поставил, но за все обучение потратил всего лишь 1,5 года. За месяц после выпуска — еще 5 месяцев. А этой ночью — 1 год. Обидно, слов нет. Внешне я не особо изменился, разве что усы эти дурацкие стали пробиваться. Ну, может быть, чуть-чуть выше стал и плечи немного шире. В штаны я заглядывать не стал, там вряд ли что-то за год могло измениться. По всему выходило, что сам виноват, но могло быть и хуже. «Грисар?» Я обернулся. В зал вошла Мира. Она помахала мне рукой, я махнул в ответ. Мира немного старше меня, повыше ростом и гораздо красивее. Яркая, синеглазая, белокожая, светлые волосы заплетены в толстую косу по северным обычаям. В общем, влюбляться без шансов. Я и не пытался. Но зато мы были приятелями. «Мне того же, что и ему», — сообщила Мира официанту, только-только высунувшемуся с кухни с подносом. Официант кивнул и вернулся обратно. Завтрак откладывался. «Привет, Мира», — сказал я. «Привет». Она уселась напротив меня, помахала рукой бородатому магу у бильярда. Тот ее проигнорировал. Ну еще бы. Они ровесники, учились вместе. Но Мире на вид 20 с небольшим. Она всегда очень аккуратна со временем. Девочки вообще бережливее. Если нужна магия небольшая и точная, то лучше обращаться к ним. Впрочем, если девушка-маг разозлится или расчувствуется, то тут уж держись, ничего не пожалеет. «Как дела, малыш Грис?» Мира усмехнулась, глядя на меня. «Я видела, ты вчера уходил поздно вечером?» На малыша я не обиделся. Маги обижаются на слово «старик». «Нормально, работал». Мира внимательно изучала мое лицо, особенно усы. Потом спросила, сколько потратил. Врать смысла не было. Мира славная девчонка, а когда я поселился в клубе, взяла надо мной шефство. Объяснила, что и как, чем жизнь столицы отличается от провинциальной, какие законы надо соблюдать строго, слава темному властелину, а какие не обязательно, опять же ему слава. Честно говоря, если бы не понимал, что это без шансов, я бы в нее влюбился. «Год», — сказал я. Мира болезненно поморщилась. «За 1 раз?»
«Да».
Ей, конечно, хотелось спросить, какая руна потребовала столько времени, но она смолчала. Такие вещи спрашивать не принято. «Бывает, Грисар, порой дерьмо случается. Но хоть не зря. Ты же видишь, живой и жду завтрак», — ответил я. А тут подошел и официант, и мы на время замолчали, занявшись едой. Готовят в клубе вкусно, даже обычную яичницу пожарят как надо. Яйца не растеклись, но и не превратились в подошву. Грибное суфле еще лучше, там настоящие белые грибы, а не шампиньоны. Мы ели молча и с аппетитом. Где-то у дверей звякнул звонок, кто-то пришел в клуб и пытался вызвать привратника. «Ты при деньгах?» — спросила Мира, перейдя к кофе. «Более-менее. Заплатишь за мой завтрак?» Я удивился. «Богатых магов тут у нас нет. Те, кто ухитрился разбогатеть, в клубных комнатушках не живут. У них свои дома в престижных районах столицы, свои места для общения и свой круг знакомых. Но и совсем уж нищих среди магов не водится.
«Все семье отправила», — пояснила Мира. «Не рассчитала. Думала, выполню заказ раньше, а никак не справлюсь. Нет, я могу слить время...» «Перестань», — опомнился я. «Будто ты меня не угощала. Время сливать — последнее дело». В клубе была аккумулирующая руна, наподобие той, что стояла в академии. Любой мог пожертвовать немного времени и получить немного денег. Другое дело, что это совсем не так выгодно, как отработать заказ. Скромный завтрак обошелся бы Мире в несколько часов времени. «Спасибо», — ответила Мира, без всякой лишней патетики. Она не чувствовала себя обязанной, а я не сделал ничего особенного. Точно так же и она меня угостит, если потребуется, и денег займет, и поможет. «Какой у тебя заказ?» — спросил я. Мира отмахнулась. «А как семья?» — зашел я с другого края. Мира была родом из окраинных северных провинций, которые в войну выступили против темного властелина. Сражались северяне долго и упорно, это и сам властелин неоднократно говорил, но, конечно же, проиграли. Родители Миры были из мелкого дворянства, к счастью, незамеченного в очень уж усердном противостоянии нашему повелителю. Просто люди честно делали свою работу и подчинялись своим сюзеренам. Так что они остались живы и даже не попали на перевоспитание. У них лишь конфисковали имущество и позволили трудом искупить свою вину. Однако с этим трудом получалось не очень. Тяжело осваивать новую профессию, если ты всю жизнь был бургомистром в маленьком городке. Содержала их по большей части Мира, и родителей, и старшего брата с сестрой. «Как обычно», — Мира вздохнула. «Папа сидит дома и строит грандиозные планы, мама учит детей музыке. Брат вроде как в гвардейцах прижился, копит на офицерский патент, отдельно живет и то хлеб». Я кивнул. «Мои-то родители — самые обычные мещане с юга Темной Империи. Отец держит мелкую лавку, мать ему помогает. Живых детей, кроме меня, в семье шестеро. Это у отца всегда хорошо получалось. Лучше, чем торговля. Так что мое призвание мага они восприняли с радостью. Раз в месяц присылают письмо, а иногда с оказией шлют мелкие подарки. Ну и денег не просят. Пока, во всяком случае. Может, все-таки помочь?» — снова спросил я. Мира колебалась, это я видел. И тут в зал вошел тот самый человек, которому я был обязан потерянным годом жизни. Нет, не доктор Ирбран, чтобы его сожрала одна из тварей, лучше всего мелкая чешуйчатая, а тот, кто заказал мне кражу лабораторного журнала. Честно говоря, я предполагал, что это такой же экспериментатор, как Ирбран, только менее удачливый и надеющийся поживиться плодами экспериментов коллеги. Вид у него был такой, докторский и злодейский одновременно. Тощий и нескладный, высоченный, но при этом сутулый, с угловатым лицом, на котором круглые очки в дорогой золотой оправе смотрелись неуместно. В черном костюме, сшитом на заказ, но все равно сидящим на нем нелепо. Увидев меня, заказчик даже не улыбнулся и не кивнул. Просто направился к столику с грацией насекомого, которому оторвали парочку лап. «Уйти?» — спросила Мира негромко. «Не надо, это недолго», — ответил я. Заказчик подошел и лишь теперь кивнул, словно, несмотря на свои очки, не был до конца уверен, ко мне ли он идет. Придвинул стул, сел, кинул на Миру равнодушный взгляд, спросил. «Все ли у вас в порядке, любезный юноша?» В вопросе не было ни подлинного интереса, ни волнения, как будто заказчик знал, что такой вопрос положено задать, и выполнял скучный непонятный ритуал. «Спасибо, господин Сект», — ответил я. «Отчасти, но не совсем». Имя, возможно, было вымышленным, но мне-то какое дело. Патент на кражу, которую он мне вручил вчера, настоящий, я же не идиот воровать без лицензии. Все остальное... лишь предмет обсуждения. «Вам удалось добыть искомое?» «Искомое при мне», — ответил я столь же напыщенно, и даже более того. «Хорошо», — господин Сект достал из кармана увесистый кошель с серебряными монетами. «Понятно, что чек или ассигнации удобнее, но на монетах нет номеров, их не отследить, так что в наших кругах они столь же популярны, как и полсотни лет назад». «Возникли проблемы», — пояснил я. «Мне удалось достать журнал, но в лаборатории была ловушка. Я покосился на Миру. А может, зря не попросил ее уйти? А ладно. Мне пришлось использовать руну переноса, продолжил я. Мира, понимающе кивнула. Но ведь все в порядке, уточнил Сект. Да, я достал из кармана оба журнала.